Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» на Радио «Вера» главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин. Ну и, конечно же, давайте поговорим о самом главном, о вашем журнале. А вот с чего все начиналось? Мы до перерыва немного затронули тематику изданий, которые в какой-то мере предшествовали «Русскому репортеру», наверное, да, это «Русская жизнь», и «Столица», и еще огромное количество изданий, которые, к сожалению, уже сейчас мало кто помнит, которых уже давно нет. Но вот появился «Русский репортер», причем, что самое интересное, я знаю учителей, которые, школьных учителей, которые на уроках его детям читают. Угу. Вместо материала, вместе с материалом, который преподают. Ну, то есть настолько, вы настолько популярны, вы в школах, вы в вузах, вы везде. Вот с чего все начиналось?
Вот как раз идея о том, что страна меняется, была изначально, собственно, и наше желание делать... Ну, вернуться к настоящей журналистике, да, не журналистике, которая схемы рассказывает, как там, как нам обустроить или как нам... какую-нибудь реформу предложить или какие-то...
Не учить людей.
Да, не учить людей, а пытаться увидеть, как устроена жизнь. То есть вернуться к изначальным жанрам, главное из которых репортаж. Это было, собственно, и наше желание, но был еще такой социологический расчет. Кажется, там люди устали от смены концепции того, что их все время учат жить, и к тому же выросло целое огромное поколение и класс людей, которые, ну, вообще-то выжили в тех условиях, когда не было никаких рецептов на свой страх и риск. И там человек, который прошел 90-е, объяснять, как надо жить, вообще-то довольно сложное занятие, который прошел в советское время 90-е, да, и остался живой, еще успешный, да, достаточно успешный, чтобы интересоваться не только своим выживанием, но, например, почитать журнал. И ему, конечно, там рассказывать про какие-то, про то, что там журналист знает жизнь больше, чем он, это было бы странно. Поэтому как бы и был расчет на вот этот вот выросший активный средний класс, который, возможно, жизнь знает лучше, чем нас, но не всю, да, а мы имеем такую...
мобильность.
Задачу скоммуницировать всех тех, кто знает разные куски жизни. Да? В этом смысле это почти задача по построению такой, ну, что ли, общественного смысла, или там в конце 19 века сказали бы, наверное, нации, но некоторые общности страновой, да, в которой бы все говорили, ну, все говорили на одном языке. Да, люди имеют разный опыт. Там кто-то ушел с физтеха и сделал успешный бизнес, а кто-то, наоборот, там остался 20 лет, доделывал радиоастрон, чтобы запустить его через 20 лет после того, как начали его делать. Да, третий не имел никакого образования, но построил высокотехнологический бизнес, а четвертый имел образование, но пошел, открыл ресторан. И все эти люди имеют разный жизненный опыт, но друг другу интересно, потому что они могут...
чему-то друг у друга, да, учиться,
да,
что-то позаимствовать.
И главное, ему интересна страна и то, зачем вообще люди живут, зачем такая страна нужна. Это тоже такой важный смысл. В одних первых интервью наш корреспондент Ольга Андреева почти во всех интервью спрашивала такие вопросы, типа, а как вы боретесь с отчаянием? Почти во всех, у нее это был такой фирменный стиль. Мы сразу и в репортажах, и в интервью нас интересовало не то, сколько центнеров с гектар сделал предприниматель или сельскохозяйственный производитель, а то жить-то зачем? И вот этот интерес к жизни, да, к таким предельным вопросам, и кажется, и позволил нам почувствовать страну и позволил сделать людей в России интересными друг другу.
Но тут же самое главное — люди. Вот кто такие русские репортеры, которые ездят, которые пишут? Их же надо было где-то найти. Вот как собирался коллектив? Угу. Мне кажется, это очень важно, потому что писать о стране, о жизни, о людях – это очень непросто.
Угу. Тут, да, был такой вопрос. Мы даже в начале, когда придумывали журнал, думали, ну вот все же привыкли к такому типу журналистики, которая уже сложилась, да, а нам бы хотелось сделать что-то новое, возможно, что-то давно забытое, какие-то жанры возродить, какие-то сделать совсем новыми. Хотелось какой-то новой журналистики, такой с настоящим любопытством к жизни, а не проповедующей, не такой, не шаблонной. И действительно казалось, где же мы найдем людей, которые это напишут. Но в итоге, как только мы... Ну, сначала мы поняли, что у нас в команде и в портфеле уже есть один репортаж, который написала сейчас с нами работающая Юлия Вишневская, потом есть другой репортаж, который написал, просто поговорив с нами о будущем журнале, Дмитрий Соколов-Митрич, мы поняли, что у нас есть два репортажа, которые являются образцом. Мы решили, да, чего, давайте запускать. И у нас было много коллег, с которыми мы пробовали работать, прекрасных, профессиональных, с некоторыми получилось, с некоторыми нет, но как только мы вышли и показали то, чего хотим на бумаге, да, в первых номерах, оказалось, что в стране огромное количество наших коллег, которые хотят это делать. Некоторые умеют, некоторые учатся, некоторые...
То есть ваши журналисты далеко не все из Москвы?
Ну, конечно. Но даже не в этом дело. Ноу-хау состоит в том, что если вы делаете что-то настолько интересное вам самим, то проблема с кадрами не будет, потому что если вам интересно, то найдется еще много людей, которым это же интересно, и вы сможете выбирать.
Но в таком случае, как вообще все это в итоге, во что все это вылилось? Какой был тираж «Русского репортера» в начале? И какой сейчас?
Первые номера мы сделали совсем большой тираж, но просто он был еще бесплатно распространен, ну, то есть частично бесплатно распространен.
Я помню, да-да.
Вот, он тогда был 300 тысяч, потом мы, значит, уже как бы сворачивали бесплатное распространение и росли вот там, не знаю, нескольких десятков, сейчас у нас 160 тысяч, и наш тираж, видимо, существенно больше.
Но есть еще издание «Спутники», отдельное приложение с наукой, вот у вас сейчас стало выходить.
А это на самом деле совсем новый проект, который...
Вот он недавно, буквально несколько дней назад попал в руки впервые.
Да, мы его как приложение просто распространили с одним из номеров, но вообще это, я надеюсь, в ближайшем будущем отдельный и как бы вполне... самостоятельно существующий проект, называется научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера». В этом как бы есть некоторая игра, наверное, но это одна из самых интересных и выдающихся метафор из науки. Вот мы долго думали, хорошо ли, что журнал о российской науке и технологиях преимущественно будет носить обыгран, имя немецкого кота. Да?
Но почему бы и нет? Скажите, Виталий, а вот могут ли быть какие-то для вашего издания табуированные темы, для вас, может быть, лично? На какую тему вы никогда не предложите своим коллегам сделать репортаж?
О, если бы я это знал, то у меня был бы прекрасный бы план на ближайшее время. Потому что наш редакторский журналистский хлеб состоит в том, чтобы, с одной стороны, попасть в общественное настроение, с другой стороны, где-то его... нарушить, пробить границу общественного вкуса или стиля, или табуированную тему, потому что ты именно на этой границе делается тиражи, популярность, журналистское имя, да, в тот момент, когда ты открываешь что-то новое. Возможно, в конце 19 века известный русский писатель Лев Толстой написал о том, что замужняя женщина изменяет своему мужу, да еще потом прыгает под поезд, это было нарушением некоторых общественных табу обсуждения такого рода тем. А, тем не менее, немедленно, почти сразу это стало классикой. Вот это как бы там высочайший пример того, как нарушать табу, да, и при этом сделать это так, что сдвинется и общественное мнение тоже, да, общественное обсуждение. И в этом смысле очень хотелось бы знать, что наше общество не воспринимает.
Поэтому надо пробовать точно какие-то разные вещи, чтобы понять или, может быть, как-то изменить, ну, не нравы, а взгляды людей.
Есть еще сложность, состоящая в том, что когда рухнула цензура в конце 80-х, с тех пор много чего уже попробовали.
Но вот тут, даже если абстрагироваться именно от «Русского репортера», а вот так просто порассуждать на тему журналистской совести. Где-то же есть вот эта грань дозволенного. Вот выезжает корреспондент какого-то издания, телеканала, радиостанции на место жуткой трагедии. Там все дымится, еще вот едва-едва живые люди, а ему нужно успеть сделать сенсационный материал не потому, что он такой плохой, а потому что вот он сделает первым редакцию, ну и просто потому, что он сам, сам, как считает, профессионал, и должен завоевать свое место под солнцем в этом издании. Он сует микрофон умирающему человеку или безутешному родственнику. А вот у многих вообще принято рисовать себе такой образ журналиста. А вот что здесь можно сказать? Причем от самих коллег порой приходится слышать, что вот эта нарисованная картинка – хорошая школа, чтобы закрепиться в каком-то издании. Некоторые именно на таких материалах делают свое имя. Вот как быть здесь? Какая-то совесть журналиста все равно присутствует. И при этом, наверное, и грани, табу.
Ну вот на первом номере «Русского репортера», самом первом, 7 лет назад, была обложка как раз с Юрой Козыревым, фотографией на ней, где была цитата: «Ни одна фотография не стоит жизни человека». И где Юра как раз рассказывал о том, что ему ценнее за рак не те фотографии, которые были на обложках «Тайма» и других западных изданий, а та фотография, которая позволила как бы помочь сильно раненому иракскому мальчику. Да, и когда мы недавно, у нас недавно был, мы вспоминали Беслана и фотографии из Беслана, и как раз наши выдающиеся фотографы, которые там были в те трагические дни, они вошли вместе с МЧС и спецназом в здание, когда уже происходил штурм, и все пылало вокруг, и увидели спортзал, и увидели, что там
на самом деле происходит.
Происходит, никто не стал это фотографировать.
Но есть же у нас все равно какие-то издания, не будем их сейчас называть, которые специализируются именно на таких вещах, но специализируются они именно потому, что есть потребители, есть люди, которым это будет интересно.
Да-да-да.
Да и просто в Фейсбуке вот так вот просматривать, тем более у нас сейчас видео автоматически там включается, нет-нет, да и попадается вот именно такой контент.
Конечно, да, но здесь как устроено? Почему они тогда не стали фотографировать? Потому что, во-первых, стали помогать, а во-вторых, потому что посчитали, что... А почти никто не сговаривался, посчитали, что это не нужно никому видеть. И, в общем, как раз после Беслана в российской журналистике появилась такая договоренность о том, что вот откровенные сцены смерти, насилия, которые как бы не несут ничего, кроме вот этой энергии ужаса, да, неприемлемы. Мы показываем трагедию через косвенное отражение в лицах живых. Великие фотографии с там, отца или матери с раненым ребенком, это производит, как бы, может вызывать сочувствие, человеческие чувства. Фотографии истерзанного тела не вызывают ничего, кроме того, что это ужас.
Ужас отторжения, да.
И, в общем, почти вся российская пресса, в общем, после тех событий выработала общие принципы как бы работы с такого рода сюжетами. И в целом почти никто не нарушает. Но есть, во всем мире есть, конечно, сорт журналистики такой специальный, да, где-то называется папарацци, вот там где-то желтая пресса.
Желтая пресса, да.
Вот, они как раз специализируются на нарушении этих табу, да, и всех других. Ну, и есть такой сегмент.
Но могут ли люди, которые там работают, как вы считаете, потом переходить в какие-то издания другого совершенно формата? Вот в «Русский репортер», например, может ли прийти корреспондент, который до этого работал вот в одном из таких изданий?
Думаю, да. Но
сможет ли он выжить там? Вопрос.
Ну вот что... Думаю, да. Я видел выдающихся по способности людей, которые делают невероятные темы, работая в желтых изданиях. Я считаю, это вполне почетная профессия. Более того, из желтых изданий родилась независимая пресса, как мы понимаем.
Да.
Но там есть проблема одна, которая затрудняет такого рода переходы. А именно, что желтые издания во всем мире это фабрики. Фабрики, где и рублем, и как бы и карьерой стимулируется поиск сенсаций. Да, и человек скорее должен быстро бегать, чем думать и сочувствовать. И когда трудно перейти из фабрики в такое в кустарное ручное производство.
Ну, я слышал, что от человека, который работал какое-то время в таком издании, что люди там за полгода просто выгорают, больше не могут психологически.
Главное, ну, возникает некоторый сорт цинизма, который не очень продуктивен, да, когда ты на такой скорости трудно уже чувствовать. Ты перестаешь понимать, где ты еще человек, а где ты уже становишься функцией. Да, ты как бы теряешь собственную человечность, если слишком много. Ну вот на одном из известных желтых интернет-порталов, когда была трагедия в Домодедово, вот мы как бы там был огромный веселенький баннер: покупаем фотографии с места теракта дорого. Да, и это, конечно, за пределами. Ну, то есть, это у ребят уже потеряно ощущение, да, того, где человек, а где уже нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин. Ну и давайте вернемся к теме провинциальной журналистики. Вот как вы думаете, можно ли где-то на периферии сделать продукт сродни «Русскому репортеру»? Пусть не такой объемный, пусть не такой масштабный, но который бы тоже рассказывал о жизни отдельно взятого региона, скажем, какой-нибудь Ивановской области, например. Вот почему у нас вообще вот провинциальная журналистика сейчас в неком кризисе? И такой продукт, ну вот я не знаю, с вашей точки зрения, возможен он или нет?
Ну, мне кажется, федеральная журналистика не в меньшем кризисе, но и мы точно знаем, что есть существенное огромное количество свободных региональных изданий разного объема и тиража, и охвата. Более того, мы не так давно делали специальный материал, специальный проект, там 10 свободных региональных СМИ, где рассказали подробно об одном, и еще как бы рассказали историю 10 разных средств массовой информации, от районки до межрегионального издания, с их историей, с их главными материалами. Там, например, немногие знают, что там издание «Якутский вечерний» там издает тиражом 40 или 50 тысяч экземпляров на собственной системе распространения.
И востребовано.
Востребованы. Он живет за счет того, что читатель его читает.
В Якутии именно, вот в этой огромной Якутии. Якутске. Ну, я думаю, что он распространяется еще и по самой Якутии. И
является таким зубастым, очень таким оппозиционным зубастым и таким критикующим местные власти издания.
Интересно, да, об этом, наверное, мало кто знает, и, наверное, не только в Якутске, но еще в каких-то других регионах что-то похожее
да,
есть.
Да, огромное количество, ну, не знаю, вот есть чрезвычайно успешное издание в Воронеже, называется «Мое» газета.
Виталий, что вы думаете о православной журналистике, вот насколько вы с ней знакомы?
Я знаю журнал «Фома». Это хорошее издание.
Ну вот вы в свое время участвовали в фестивале «Вера и слово». Как вот, например, потенциал этого мероприятия вы можете оценить?
Ну, мне кажется, что православная журналистика как бы может быть понята в двух смыслах. В том же смысле, в каком там экономическая журналистика. То есть это по теме.
Ну, какая-то нишевая, да?
Да, нишевая. И да, такая нужна, поскольку есть же общины, приходы, есть места, где собираются именно православные люди, именно по поводу своей веры, да, из своей там религиозной практики. И для этого нужна, собственно, своя журналистика, и она существует. Но еще интереснее в другом смысле было бы, когда православная не в смысле как экономическая или не знаю, там, репортерская журналистика, а в смысле знания про человека. Потому что кажется, что мы это, собственно, в своей работе замечали. Нам человек изменяется драматично, не только социальные структуры изменяются, но человек меняется драматично в наше время, на протяжении последних 100 лет он несколько раз драматично менялся. И то, как с этим человеком общаться, нам все время подсказывают, например, не знаю, экономисты, которые говорят, что вот нужно, какие нужно... Он выборы делает в банковской сфере, там, не знаю, маркетологи, которые учатся обманывать массового человека, там, психологи, которые учатся, значит, так маскировать душевные раны, чтобы можно было жить дальше. Там есть, там, не знаю, масс-медиа, там, массовая культура, но все эти сферы как бы общение с человеком не является сферами глубокого общения. Вроде бы на вопрос, что такое человек, должен как бы теоретически больше знать православный журналист, чем экономический журналист или журналист психологический. И мне кажется, что отчасти наши коллеги смущаются такой постановки. Да, я часто видел, когда православные журналистики учатся, социальным сетям, СММ,
методом. Без этого уже теперь никуда, наверное.
Да, наверное. Но важно, но есть вещь, которая нужна всей остальной светской сфере журналистики, которая у нее самой быть не может, потому что это может быть только у знания о том, что такое современный человек, может быть только у тех, кто правда это имеет способы это знать.
Ну, то есть современная журналистика без какой-то своей религиозной составляющей просто будет неполноценной, я правильно вас понимаю? Это все взаимовыгодно друг друга дополняет.
Самый интересный вопрос, который мы можем задать по ситуации или общаясь с человеком, это вопрос вообще-то на грани самых высоких смыслов существования. И в этом смысле религиозные. Кто-то из коллег пользуется психологическими методами, кто-то социологическими, задавая такие вопросы. Но они все время кажутся недостаточными. Мне кажется, что самый большой социальный процесс в постсоветской России, и, может быть, с 80-х, как и об этом есть книжки Валентины Федоровны Чесноковой, да, это воцерковление советских людей. Это огромный массовый социальный, социологический процесс. Но интересно ведь что? Что когда люди сейчас приходят в церковь, это же по-другому происходит. Они же не приходят в ту же церковь, что в 19 веке, когда была деревенская община, и ты по рождению был православный, мусульманин или иудей. Да? Ты по рождению был наделен некоторой причастностью к общине, к религиозной. И в этом смысле у тебя сама культура тобой была воспринята от предков из среды. А здесь, в наше время, что-то интеллигент в середине 80-х берет и идет в церковь за смыслом. Сам, один. Не потому, что община его туда привела. Да? Это другая ситуация человека. Да? 100 лет назад человек, вообще-то, человек, выбиравший религию, это было нечто такое бунтарское.
Будет бунтарское, да, безусловно.
А сейчас это массовая практика. Да? И в этом смысле человек меняется, и кому же знать про это? Как об этой теме, да, о том, что происходит с человеком, когда он делает такой выбор сегодня? Да? Он же не становится таким же, как деревенский житель 19 века, каким-то другим становится. Хотя по внешним признакам похож. Да, у православной семьи больше детей, чем... Но понятно, что человеческая сущность другая.
Спасибо, Виталий. У нас остается совсем немного времени. И вот еще важная тема, которую мы с вами в ходе беседы не затронули. Немногие знают, наверное, что у русского репортера есть летняя школа. Вот что это такое? Кто туда приезжает? Школа – это вроде как куда ходят дети, да? Но я так понимаю, что далеко не только дети у вас занимаются, и не только занимаются, и сами как-то чуть-чуть работают в рамках этой летней школы. Что такое летняя школа русского репортера?
Она, вообще-то, школа русского репортера называется не так давно, а существует она, забавная вещь. Наша летняя школа, да, даже старше, чем русский репортер.
Русский репортер с 2007-го, если не ошибаюсь.
Да, а летняя школа с 2003-го. И до этого она с 2003-го как самостоятельная летняя школа-исследователь, а до этого она была частью летней экологической школы.
Которая тоже благополучно, по-моему, существует.
Да, которая существует. И обе эти традиции исходят еще из давней традиции волонтерской школы, которая начиналась еще с школы под названием «Химера». И это в нашей стране огромная, не огромная, но есть мощная традиция волонтерских летних школ, где все... И те, кто учит, и те, кто учится, приезжают за свой счет и работают друг, и общаются друг с дружкой совершенно на добровольных началах. И это, мне кажется, довольно мощная, потрясающая традиция, которая хранит что ли, еще такой невероятный такой прогрессистский дух и дух поиска истины, который во многом где-то может быть стерт там экономическими бедствиями, где-то бюрократией, а там царит дух настоящего живого общения между старшим преподавателем, студентами и школьниками. И общение на равных. На равных в каком смысле? Не в том смысле, что школьник будет учить профессора, а в том смысле, что эта школа воспринимается как совместное общее дело. Да, и временами выглядит как некоторая социальная утопия даже. Потому что там нет единого диктаторского управления, а директор школы имеет, значит, из привилегий имеет, например, такую, что только директорату школы, значит, в случае засорения туалетов, значит, можно этим заняться.
Ну да.
Вот. И там у нас множество практических отделений, есть много журналистских, и есть фотографические, есть отделения кинодокументалистики, но есть много и старых отделений, еще, естественно, научная традиция оставшаяся. Есть, собственно, отделение, естественно, научное, есть отделение мастерская 105-й элемент, поскольку мы последние годы живем вместе плотно с Дубнинским институтом ядерных исследований.
А где все проходит?
Вот сейчас, последний год, раньше школа переезжала, да, из места в место, но сейчас там третий год будет под Дубной, в заброшенном пионерлагере Дубнинского ядерного центра, который нам любезно предоставили и там, и, собственно, физики еще имеют собственное мастерское
отделение.
А
вы еще это сами, видимо, в порядок приводите в заброшенный пионерлагерь, да, своими силами?
Постепенно, да.
А как я понимаю, кто в основном, студенты, школьники?
Больше студентов. Раньше, в раннее время школы, там было много школьников, больше школьников. Сейчас большинство отделений скорее рассчитано на студентов, чем на школьников, хотя и остаются несколько отделений, которые рассчитаны только скорее на старших школьников, чем на студентов. Но просто когда открылись журналистские отделения, то журналистика, конечно, лучше заниматься с людьми, которые уже со студентами, а физикой можно заниматься и со школьниками.
Ну, а кто-то из тех, кто занимался у вас журналистикой, пробовал свои силы в «Русском репортере», например?
Да, а у нас сейчас работают 3 или 4 человека, которые так или иначе вышли из наших проектов летней школы и дочерних проектов «Медиаполигоны» и «Город 24», которые мы делаем вместе с своими школьниками, студентами и молодыми журналистами.
Да, очень интересно все это. К сожалению, время у нас заканчивается. Друзья, напомню, что в гостях у Радио Веру программы «Светлый вечер» сегодня был Виталий Лебин, главный редактор журнала «Русский репортер». Меня зовут Алексей Пичугин. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.